самом деле появился аквариум?
Аквариум появился как общность людей, связанных хорошим отношением друг к другу. И желанием создать какую-то такую, ну, группу людей, которая, ну, жила бы вместе практически. То есть проводили бы все время друг с другом, делились бы всеми мыслями друг с другом. То есть такая комьюнити, как Grateful Dead, пожалуй. Я только недавно обнаружил это.
Поскольку я понимаю, вы не профессиональные. Кто вы по профессии?
Я сам социолог с математическим образованием.
А другие ребята?
Есть еще басист наш, он инженер-вычислитель. Тоже виолончелист, музыкальный редактор фирмы «Мелодия» Ленинградского отделения. Флейтист и фаготист, они профессионалы. Ударник тоже.
А кто вам пишет музыку и слова?
Всю музыку пишу я, слова тоже. Но потом вся группа вместе решает, подходит это или нет. И вносит исправления.
В чем ты видишь ценность вашей музыки?
В том, что она не подчиняется условленным стандартам. Она вылезает из всех шаблонов.
А это что значит?
То есть мы играем то, что мы хотим. Поэтому мы не профессионалы-любители.
А что на самом деле вы хотите играть?
Музыку. Как можно больше. Как можно больше разной музыки.
А ты не считаешь, что вы какого-то течения рока или...
Нас называют там панк-роком, new wave, но мы возвращаемся к началу рока, как правильно сказал Мартин. Мы возвращаем року его смысл первоначальный.
А это какой?
То есть это музыка для молодых и свободная музыка. То есть это не эстрада, не подчиняющаяся данным условностям каким-то.
А как вас принимает публика?
Ну, мы редко играем, но когда играем, принимает, ну, хорошо, обычно.
Это на что? Удивление внятно.
Да, а что за тетя такая была?
Финское телевидение какое-то.
Вот так, да? Так что в России этого интервью и не показывали. Нет. И вообще фестиваль тогда особенно старались не рекламировать этот. Он вообще вышел скандальным.
Он вышел скандальным, непонятным, и по нем старались не говорить ничего. Вышла пластинка, на которой, конечно, нас не было, но угу. Пластинка была.
Ну, в «Горе» вы там дали прикурить. Коллективная импровизация.
А в «Тбилиси» было еще лучше. В, да? «Горе», в «Горе» уже было немножко притушено. В «Тбилиси» было веселее.
Да, потом вроде бы вас вызывали, куда-то всякие были разговоры.
Ну, меня выгнали с работы, из комсомола. И, в общем-то, получилось, что из семьи тоже в течение одной недели.
Из семьи это с кем?
Ну, моя первая жена, ее родители решили, что я, в общем, наверное, не самый лучший...
Не лучшая партия.
Да, да. То есть не то, чтобы они это решили, но так получилось. Я был очень бесперспективен в этот момент.
Ну, за неделю так потерять все настроение было соответствующее.
Задумчивое, но очень быстро, насколько я помню, мы развеселились. Вернулись назад, потому что меня Дюша взял к себе в сторожа. Он был начальником бригады и взял меня к себе работать.
А что сторожить надо было?
Стадион имени Кирова. С этого я начал. И там был один техник, который, когда он подходил, еще из-за угла был слышен запах перегара. А он был за углом. Это был феномен неизвестной современной науки. Я рад, что это видел.
На стадионе Кирова ничего не происходило ведь ни днем, ни ночью. Иногда целыми неделями.
Да.
И сторожить надо было гипотетически.
В этом и была ценность работы.
Что располагало, конечно, к возможности. А там тепло было в этой стажерке,
да,
сторожилке?
Да. Но я был ранней осенью, поэтому там было еще тепло. Зимой там хуже. Но зимой я уже сторожил другие объекты.
Понятно. На повышение пошел.
Ну так, меня перекидывали.
И там можно было целый день, там, не знаю, на гитаре играть, читать книги.
В принципе, да, но потом я быстро освоил азы мастерства. Ты принимаешь пост, дождешься, пока все уйдут, и уходишь сам. Возвращаешься к утру и сдаешь пост. Отличная работа.
И вахтенный журнал, конечно, надо было запомнить.
Да.
А потом, как складывался вот этот период, честно говоря, у меня несколько в тумане. Когда начались вот эти тучи развеиваться? Потому что потерять институт, семью, там... комсомол и все сразу, и очутиться в сторожевой будке стадиона.
Судьба очень милостива была к нам и ко мне лично, потому что я потерял все вышеозначенное, но одновременно с этим приобрел немедленно Андрея Владимировича Тропилу и возможность записывать аквариум в студии профессиональной. И следующие 5 лет мы записывали аквариум, и в общем я больше ничего не делал. И мы записали около 10 альбомов.
Но это расходилось сначала на магнитных лентах?
Только на магнитных лентах.
Уже кассеты были или сначала?
Кассет еще не было. Кассеты появились позже немножко. Вот. А потом, когда кончилась студия Тропилы, уже я стал членом союза чего-то такого. И ко мне уже милиция перестала приставать.
А приставали из-за нетрудового образа жизни?
В то время, да. Если я где-то не числился, я попадал под статью о тунеядстве и мог легко загреметь в кутузку, куда многие гремели.
Да. Самое близкое к этому произошло когда-нибудь? Самая такая вот рисковая ситуация?
Нет. Потому что я оказывался около тюрьмы, но в самой тюрьме нет.
Ни разу. У нас тут есть еще один фрагмент выступления из Тбилиси 80. Посмотрим его, что там за безобразие вы учинили.
С наслаждением.
Я рад, Борис, что моя байка про легендарную былинную гитару, на которой никто, кроме тебя, не мог извлечь звука, получила визуальное подтверждение. Это вот она и была. Как
та
раз
самая гитара.
12 струн, и звук из нее издавался. Когда жизнь повернулась лицом, вот после этих 5 лет записи на магнитофонные альбомы «Тропилы», которые расходились, конечно, естественно, бесплатно, все это было чистая такая любительщина с коммерческой точки зрения, но музыка достигала самых дальних уголков. И вы, когда потом, в конце концов, на гастроли поехали, вы поняли, что такое магнит-издат.
В итоге ведь на основании этих 10 альбомов, которые мы записали у Тропилы, первая пластинка, которая официально была выпущена на «Мелодию» и была составлена из тропиловских записей, была продана количеством между 2 и 3 миллионами экземпляров первый тираж. Что было дальше, я не знаю. Так что Мы не зря работали.
Но мелодия по тиражным особенно не делилась.
Ноль. Ноль рублей, ноль копеек.
То есть они там платили единую ставку за запись.
Они вообще ничего не платили.
Ничего не платили, да? Я помню, на мелодии записывался, что нам тридцатку какую-то заплатили.
Это за когда сеть. Они тебя нанимают, да?
Да.
А когда им даешь запись готовую, они говорят, запись уже есть, за что платить.
Ну, да, да, да. Но они, их логика была в том, что они артиста показывают народу.
Ну, и они правы были, они показали нас.
Потому что когда после этих 2,5 миллиона пластинок вы поехали, вас уж принимали соответственно. В какие годы вот произошел переход от подпольного, там, полутунеядца, бывшего социолога с математическим уклоном, к тому Борису, которого...
Могу сказать абсолютно точно. Это был 86-й год. Осень. Мы вернулись из Новосибирска, где играли 3 концерта в день, благодаря спросу на нас. И сразу попали на худсовет, который сделал нас из врагов народа официальными артистами.
Это худсовет при Ленконцерте или
худсовет был при Ленконцерте, но мы должны были пройти через худсовет, чтобы нас выпустили на стадион в Петербурге. Вот. И мы прошли сразу, потому что была дана инструкция сверху пропустить. И было очень смешно, потому что был какой-то майор, начальник худсовета, который говорит, ну, ребята, конечно, вы понимаете, что то, что вы показываете, незрело, ненужное, нужно это дорабатывать. И он говорит, Василий Васильевич, сиди и молчи. Кто-то из молодых, но ранних. Он открыл рот, сел, побагровел, но сказать нечего, потому что приказ сверху.
И пришел через управление культуры откуда-то там, по неведомым каналам.
Да, 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 да. И нам дали ставку какую-то там 7 рублей или что-то такое.
Ну, да. Я помню все эти ставки. Это было 6 основная, 7,50 совместительство.
Вот где-то, где-то, да.
11 рублей за отделение и так далее, если давали ставку за отделение. Но мы тут подошли к проблеме гитары и гитаризма вообще. И хотелось бы все эти старые звуки, несовершенные, перемежать со звуками новыми. Со звуками того, что звучит сегодня и сейчас. Во-первых, Борис, отрекомендуй нам, пожалуйста, гитару. Что за инструмент?
Гитара фирмы Martin. Маркой называется Martin Grand Concert. Grand Concert. 00CXAE.
Как ваши пути жизненные схлестнулись с этой гитарой?
Я давно хотел себе какую-то маленькую гитару на сцене, которая будет полуэлектрическая, полуакустическая, чтобы я играл на ней как на акустике, а звук был нормальный. Потому что со всеми акустическими гитарами на сцене есть проблема их озвучивать. И нашел эту, подумал, что это как раз то, что мне надо. И опыт показал, что да.
А в каком городе это?
По-моему, в Нью-Йорке. Либо в Нью-Йорке, либо в Лос-Анджелесе, я не помню.
Есть там какие-то уже магазины любимые музыкальные, которым дорога протоптана?
Ну да, потому что там в Нью-Йорке просто все магазины на одной улице. И в Лос-Анджелесе два магазина.
Но там придешь, этих же гитар, там штук 800.
И, кстати, иногда их не найти, потому что нужно все равно.
Да?
Я одну гитару ездил, покупал какую-то глубинку чудовищную в другой штат.
Оправдалось?
Оправдалось.
Ну что, тогда
так,
что-нибудь из последнего?
Что-нибудь есть? Новенького?
Да.
Хорошо. Я спою то, чего еще никто не слышал.
Ах, вот так.
Да. В детстве мне снился один и тот же сон, что я иду весел, пьян, небрит и влюблен, и пою песни, распространяя вокруг себя свет и сладость. Теперь друзья говорят, что эти песни не нужны, что они далеки от отчаяния нашей страны, и нужно петь про нефть. Я устарел, мне не понять эту радость. Новости украшают наш быт, что кто-то в камере, а кто-то убит. И запись на 2-недельные курсы, как учиться бодаться. На каждой странице обнаженная маха, я начинаю напоминать себе монаха. Вокруг нет ни одного искушения, которому я хотел бы поддаться. Но я прошу, что было сил, я прошу, как никогда не просил, я прошу, заварите мне 9 сил и еще унесите отсюда голову Альфа.
Альфредо Гарсии. Унесите отсюда голову Альфредо Гарсии. Вы медиамагнаты, маргиналы, мессии, население всей соборной России. Воздержитесь от торговли головой Альфредо Гарсии. Перестаньте торговать головой Альфредо Гарсии. Главная национальная особенность понт – беспреглядно, сиротно и вечный ремонт. Говорят, с этим можно справиться, если взяться дружно. Но мешает смятение в неокрепших умах, засада в пригородах, медведь на холмах, и женщина носит матросов на головах, значит, им это нужно. Маразм на линии электропередач, всадник чашей Грааля несется вскачь, но под копытами пересеченная распиздяйством местность. И даже хоры ангелов в этом краю звучат совсем не так, как в раю. То ли нужно менять слуховой аппарат, то ли менять окрестность. Но я прошу, что было сил, я прошу, как никогда не просил, я прошу, заварите мне 9 сил и еще. Унесите отсюда голову Альфредо Гарсии. Унесите отсюда голову Альфредо Гарсии. Медиамагнаты, маргиналы, мессии, население всей соборной России, воздержитесь от торговли головой Альфредо Гарсии. Унесите отсюда голову Альфредо Гарсии.
Тут надо будет рассказать про Альфредо Гарсию хотя бы пару слов.
Да, это был такой малоизвестный у нас, но известный во всем остальном мире, один из первых спагетти-вестернов, где речь идет исключительно про месть, месть, месть и еще раз месть.
И вот там он персонаж.
Там фильм называется «Принесите мне голову Альфредо Гарсии». Уже ее принесли, теперь я хочу, чтобы ее внесли.
А этот вестерн попал вообще как в поле зрения автора?
Как-то я его знаю с детства. То есть я его даже не видел, по-моему, или кусочки видел. Просто уж такое название красивое. Uh-huh. «Bring me the head of Альфредо Гарсия». Я не мог не ответить.
Вам, Борис, ладно. Я не могу говорить на «ты», когда речь идет о неких знаковых явлениях.
Так давай, мне все равно.
Автор, потому что придумал всяких фраз, с которыми потом эпоха пошла. Не знаю, там, «дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон», там, много всяких таких рассыпано в песнях слов, которые, если не в поговорки вошли, то, по крайней мере, в какие-то лозунгообразные пословицы. И одна из них, конечно, это знаменитая «Рок-н-ролл мертв», которая, может быть, и написана была с приколом.
Нет.
Нет?
Написано было «Безысходность и отчаяние». Потому что я же очень любил рок-н-ролл. И когда я чувствовал сердцем и всеми нервами, что все, что я любил, уходит в прошлое. Жалко.
Имелось в виду, конечно, не как жанр, а то, что происходит с ним в данной географической локалии.
Теперь я уже не знаю, потому что это так совпало с тем, что на самом деле произошло во всем остальном мире тоже. Что вся музыка, которую я любил, она стала прочно музейной ценностью. И тогда казалось, что это может произойти навсегда, и всегда будет в музее. Теперь я понимаю, что она просто встала рядом, не знаю, с Брамсом и Гайдном.
Но тогда эта песня вообще навела шороху. Вот давайте посмотрим. Это 84-й год, тогда еще Ленинград.
Давно я не видел этого.
На «Рок-н-ролл мертв».
Какие нервные лица, пыль нас любят, смотрят нам вслед. Рок-н-ролл мертв, а я...
Ленинградское телевидение 84 года не разрешало прямого звука. Я сам попал в эту лавочку однажды. Мы снимали какую-то джазовую композицию, и я, собственно, импровизационное соло играл. А потом, когда оно было записано, мне нужно было всю ночь пытаться попасть в эти клавиши и в дыхание. Это совершенно было безнадежно. Поэтому было видно, что играет один, а изображает это все другой.
Но вот у нас это был последний эфир, на котором мы согласились играть под фонограмму, потом сказали, что все, если вы хотите дальше, мы будем играть живьем. И мы были первые, кто играл живьем на следующей уже, на настоящем музыкальном ринге.
Да.
Это была первая такая как бы репетиция.
Но техники там на себе волосы рвали.
Рвали. Но при этом получилось.
Это был технический прорыв.
Да.
Да. Теперь мы остановились сейчас на 84-м годе. Это еще такой период довольно стрёмный.
Стрёмный очень даже. Потому что комитет в полный рост контролировал рок-клуб. И с концертами было, в общем, очень так себе. А при этом внимание уже начинало большое к нам идти. И приходилось очень лавировать.
Собственно, и рок-клуб-то был сомнительной затеей такой. Потому что курировали его сверху так, что непонятно, самодеятельно это было дело или нет.
Насколько я понимаю, обкому партии был дан приказ сверху разобраться с молодежью. Обком вытащил комитетчиков, сказал, ну давайте разбирайтесь. Комитетчики, ни хрена не понимая ни в музыке, ни в чем, приняли на себя эту тяжелую работу и начали пугать мальчиков. Мальчики все как один сделали вот так, но при этом продолжали заниматься тем, что они делали. Поэтому они делали вид, что они нас ловят, а мы делали вид, что мы в это верим. И получился очень удобный симбиоз.
Потому что комитетчикам было что рапортовать наверх?
Им было что рапортовать, а потом у них была замечательная синекура у этих 3-4 людей, которые этим занимались. Потому что они получали деньги только за то, что они иногда, значит, цикали на мальчиков, а мальчики говорили, а мы что, мы ничего.
Да. Было чем писать там.
Да, да.
Все под контролем. Рок-клуб, я не знаю, существует он сейчас или нет?
Боюсь, что он пришел к очень печальному концу, потому что с необходимостью, когда отпало необходимо защищать нас от чего-то, рок-клуб потерял смысл, и он существовал долгое время в тени, как место, где, куда старые рокеры приходят выпивать. А потом и эта функция отпала. И...
что у кого-то все. Печень отвалилась, кто-то бросил там, да. И так далее. Но рок-клуб на какие годы пришелся самый там такой?
С 82-го, я думаю, что с 82-го по приблизительно 86-87-й.
Ну и чем они вообще могли человеку помочь, или что они делали?
Рок-клуб в Петербурге предоставил всем желающим группам, а их было больше 20, возможность а. репетировать, и б. играть концерты официально. Без денег, без всего, но можно было играть концерты.
Угу.
И то есть публика могла официально прийти, прорваться сквозь там тысячные кордоны и послушать. И когда были концерты, улица Рубинштейна несчастная была перегорожена. Со всех концов было не пройти за километр. Толпа была чудовищная.
Угу. Ну, кто, кроме там вас, главный были тогда?
Было много народу.
Майк там был?
Майк всегда умница, держался немножко в стороне от этого всего. Он иногда играл, но он был не общественным человеком.
Угу.
А были, ну, Алиса чуть попозже была, киношники тоже были чуть попозже. Было много групп, названия которых теперь уже никто не помнит. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Там, «Аукцион», по-моему, тогда его еще не было. Я даже не вспомню сейчас. То есть было много настоящих рок-музыкантов с длинными волосами, которые делали вот так. Кто-то был, было много приличных людей. «Странные игры» были там.
Да-да-да.
Все вот эти.
А «Вея» появилась тогда уже?
А «Вея» было позже, когда «Странные игры» развалились. Потом какие-то «Мануфактура», которая такая искусственная группа, пришла и ушла.
А «Вея» там же концептуальная вещь была такая.
Ну, а «Вея» уже было чуть позже, они уже были концептуальные на уровне Европы, на самом деле.
Да-да-да, они
крутые. То есть один из лучших роликов, которых я просто видел в жизни.
Да-да-да, потрясающе.
Потрясающе абсолютно.
Это что им ставил сейчас нынче?
Я думаю, что Антон Адасинский имел к этому самое прямое отношение.
Он сейчас со своим театром «Дерево» ездит по белу свету.
Они, по-моему, сейчас где-то в Петербурге должны быть в эти дни. Я видел. Что-то они звали меня, чтобы я подошел.
Но человек потрясающий самодисциплины и театр свой держит в таком же черном теле. Помню, заходили к ним недавно, как-то они были в Лондоне, и спрашивают их, вы там есть пойдете? Антон говорит, нет, сегодня мы голодаем. И все приникли. Значит, еды сегодня не жди. Но зато они и весом своим владеют, как никто.
Да.
Я у Антона на концерте видел какие-то чудеса. Стоит человек, там, бум, и он на потолке там где-то висит. Потрясающе. «Рок-н-ролл в Мёрфу» посмотрели. Теперь взглянуть бы еще раз на лицо гитары.
Прекрасно.
Там есть на ней ведь голубые письмена.
Да. Это мантра «Ом Нама Шивая». Индийская, шиваитская мантра. С богами нужно жить в мире.
Это я понимаю. А это что, повторять надо ее или она нет, просто должна быть?
На гитаре есть, и уже хорошо.
Все, это уже понятно. А солнце? Я уж тут ликбез такой помню.
Солнце я просто, ну, чисто алхимическое солнце. Тамплиерское, надо сказать.
Понятно.
Наверное.
И еще там один символ.
Тоже Шива.
Ага.
Как-то я все это наклеил в период глубокого почтения. Шиве,
ага.
Которое не прошло, конечно.
Нет?
Нет, я очень хорошо отношусь к Шиве.
Понятно. Но если начнут там придираться по точности, так сказать, религиозного вероисповедания, к буддизму это прямое отношение не имеет.
Ноль. Причем, более того, буддизм возник отчасти как реакция на индийское поклонение богам.
Угу.
И буддизм пришел и сказал, собственно, ребята, боги – это такой же продукт вашего воображения, как все остальное.
И что все надо искать внутри.
Да. В чем тоже есть смысл.
Потому что буддисты все-таки, если правильно практиковать и долго этим заниматься, и выполнять все предписания сострадания, просветления и прочим, то в конце концов понятие внутреннего Бога где-то можно найти.
Нет, ты находишь понятие внутреннего отсутствия Бога и всего остального, потому что то, что стоит за этим, является подлинным Богом, который не имеет качеств, свойств, как об этом блестяще писал православный святой Климент Александрийский.
Ах, он тоже это понял.
А это все православные и христиане, вообще говоря, до разделения на православие и католицизм, все великие святые и подвижники это знали прекрасно. Бог находится выше наших представлений о нем. И это же понимали и индусы, и буддисты, и понимают до сих пор.
А что касается морального просветления или в моральном плане, как это может человеку усовершенствовать, если практика буддистская такая вакуумная, такая, не за что зацепиться?
Она не вакуумная, ты постепенно во время практики буддизма отказываешься как от ненужных, от всех идей, которые были привиты в процессе воспитания. И когда ты руководствуешься уже идеями, которые идут непосредственно от твоей природы, в природе нет ничего плохого. И поэтому твое поведение естественным образом будет положительным по отношению к другим живым существам. Чего тщетно пытается добиться наше общество, прививая идеи. Но идеи всегда можно исказить и извратить так, что они по букве будут идеями, а по форме принесут тебе, по содержанию, принесут тебе много денег.
Я всегда говорю с марксизмом, что сделали. Блестящая идея, как опоганили.
Да, вот таких идей за историю человечества много.
что-нибудь навеянное вот этими мыслями или этим периодом.
Так, какого типа песни вы бы сейчас хотели?
У меня масса более есть любимых ваших песен. Мне очень старые, нравится, они еще успели все разлить, а полжизни за кормою, или фикус религиозный. Или...
А, ну, мы говорим о религии, поэтому да, фикусу. Да. Ой, ты фикус, мой фикус, фикус религиозный.
Что значит одиноко? Украй земли.
Как печально слишком.
Да?
Ну,
хорошо.
Что-нибудь нужно другое. Так, чтобы... Как-то не хочется заниматься исполнением. Хочется петь то, что будет точно соответствовать моменту.
Тогда надо идти по другому пути.
Да.
Не нужно песню подбирать под беседу, а нужно сыграть то, что первое, что приходит в голову.
Легко.
Это, собственно, и есть буддийский принцип.
Да. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Рано с утра, пока темно, пока темно, пока темно, рано с утра, пока темно, мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти, без колебаний прими 100 грамм, ты достигнешь цели. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Хотел тянуть боржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор, но флот не опозорю. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Да, шотландская народная песня.
Да? В переводе.
Русско-шотландская. Нет, без всякого перевода я написал свою.
В жигообразном таком стиле.
Ну, должно же быть такое.
Обязательно должно быть. Одна из целей жизни вообще всякого человека – это молодому поколению дать или пример, или некое уведомление о том, что, в принципе, есть что-то такое в жизни, чему надо следовать. Условно говоря, возьмем 80-й год. Человека выгоняют отовсюду, от него отказывается семья. Казалось бы, полное крушение всего и неудача. То есть это человек, от которого отринуло там, ближайшее окружение. А проходят годы, и выясняется, что слава Богу. Потому что верность некому внутреннему принципу, крохотному голосу, который внутри раздается, это оказывается в жизни основным и главным. Потому что это тихий голос и вывел нашего героя туда, где он находится.
Но мне, собственно, и тогда, когда он еще никуда не выводил, я просто делал то, что хотел, я понимал внутри, что жизнь идет, и я живу ее, может быть, не так, как учили, но при этом значительно правильнее, чем меня учили. И, к сожалению, это не было никаких никогда. Наоборот, удовольствие было полное. Ну, да. В 80-х годах получить студию в распоряжение. Но за это 2 работ не жалко, или 3.
Ну, еще и окружение, конечно, помогало.
Окружение было тщательное, подобрано.
У вас там семья была такая сладкая. Да. Кто где всех разметал? Я знаю, что Титов где-то за границам.
Саша Титов в Лондоне живет и ждет, когда ему наконец дадут документы, чтобы он мог хотя бы иногда приезжать в Россию. Угу. Я буду с удовольствием с ним играть. потому что он такой рожденный для аквариума басист. Дюша умер, Севка занимается, по-моему, промоутерской деятельностью и очень редко играет на виолончели. Чаймишка Файнштейн занимается, сложно сказать, какими-то загадочными делами.
Вот так. Да. Если мы вспомним, скажем, «Служение муз не терпит колеса», это 86-й год.
Нужно освежить память.
Кто там был и кто на чем и что играл.
Нужно освежить память.
Давайте посмотрим.
Музы не терпят колеса, а если терпит право, не случайно. Но я вам не раскрою этой тайны, а лучше брошу просто в небеса. Ты возражаешь мне, проклятая оса. Ты видишь суть в объятии трамвайна, но все равно не верю я дизайну, ведь он не различает голоса. Таинственный бокал похож на крюк, вокруг него рассыпаны алмазы. Нет, целовался я с тобой ни разу, мой снисходительный надменный друг. Упреки я приму, но лишь тогда, когда в троллейбусе затеплится вода.
Борис, в кинематографии есть такое понятие, как «director's cut», это монтаж режиссера, в котором он спустя много лет пытается показать зрителям, что же он на самом деле фильмом хотел сказать и как он сам монтировал. Но ему, конечно, выкрутили руки всякие продюсеры, прокатчики и прочее. И у нас в этой песне тоже есть элемент этого директорского режиссерского монтажа, а именно целый ряд слов был заменен.
Ну, это вообще фантастическая запись, потому что это запись, на самом деле, 81-го или 82-го года. Uh-huh. Это первое появление «Аквариума» на телевидении в программе «Веселые ребята», которые были бесстрашны и ничего не боялись. Несмотря на это, пришлось заменить каждое второе слово в песне.
То есть не боится он дизайна, здесь он поет, на самом деле не боится...
Не боится комбайна.
Потому что комбайны были во всех новостях каждый день, от них некуда было деться.
Слово «пакгаус» было неправильным, «омерзительное» было неправильным, «без ноги» тем более. В общем, текст был весь переписан. Чем роса не угодила, я уж не помню. Почему оса, а не роса, я не знаю. Но все равно они это сняли, показали, умницы.
Да. Но для тогда, для 81-го или там 82-го года, сама формула «терпение муз не терпит колеса» вообще, все, конечно, подходили и спрашивали, что вы хотели сказать, что это все значит.
К нам тогда было сложно подойти, потому что нас было не найти. Мы приехали, снялись и тихонечко уехали.
Да, и вот прошло 25 лет, но процесс, единожды запущенный в организме, его уже не остановить. Потому что поэт ходит, и все, что он впитывает, у него перерабатывается в некоторую поэтическую формулу, и она должна излиться потом в песне.
Есть такое. Есть.
Потому что это как функция организма становится. Что-нибудь...
Это просто... Ты подвел меня к этой песне,
да.
Причем, которую я даже не хотел петь. Не то, что... Но я тут давеча был свидетелем детских игр, в процессе которых были затронуты некоторые ключевые фразы, которые используют там дети 10 лет. И как-то отлилось это все совсем в другое. Я написал, может быть, одну из самых странных песен за последние там, лет 10. Что-то не заснуть, а заснуть опять снится. Что вот еще чуть-чуть, еще едва-едва, а как проснусь, опять пью, как бы мне не спится. Voulez-vous coucher avec moi? Вот в руке письмо, но вижу только буквы. И мне не вспомнить, как они собирались в слова. В полной пустоте одни круги на воде. Voulez-vous coucher avec moi? А я, брат, боюсь, а ты, брат, не бойся. Принесло дождем, несет по ветру. А если я умру, ты не беспокойся. Просто потерпи, станет легче к утру. Ночью тяжело, к утру станет ясно. А утро не соврет, оно всему голова. Что же я не знал, как она прекрасна? Voulez-vous coucher? Avec moi.
Чудная песня. Кушай, это что такое?
Это очень популярный видеоклип под названием «Voulez-vous coucher avec moi» из кинофильма «Мулен Руж», когда девушки типа Лил Ким и всех остальных, одетые соответствующим образом, провоцируют зрителей клипа переспать с ними. Кушай — это лежать. Лежать, дремать, спать. Не хотите ли вы переспать со мной? Это дети, собственно, мне это и напомнили. Потому что они знали этот клип, не очень хорошо зная суть этой фразы. Но тут как бы все сошлось.
С детской непосредственностью, да. Комитет госбезопасности в свое время, занимаясь молодежной культурой, отчасти понимал, что там какие-то зерна разрушения существующего строя есть. Потому что вольнодумство, расшатывание, отход от так называемых их понятий о социалистических принципах и так далее. И, в общем, так оно к 91-му году и случилось. Но, коллега, энергии вашей поэтической и нашей, скажем, радиовещательной хватило только на то, чтобы все разрушить. На созидание я не знаю, сколько мы смогли вложить. В каком-то смысле, потому что мы все должны нести ответственность за то, что в стране происходит. До какой-то степени. За все, конечно, на себя ответственность не возьмешь. Но вот воспитывали, ввели, звали, объясняли. До какой степени нам удалось вот это сделать, оглядываясь вокруг?
Я попытаюсь сказать своими словами то, что я думаю. У меня нет, не было и никогда не будет ответственности перед государством, потому что я не считаю, что ситуация, в которой я родился и вырос, что в этой ситуации государство поступило со мной правильно, что оно было со мной честно. Государство, безусловно, хорошо ко мне отнеслось. У меня было изумительное детство, изумительная юность. И, в общем, и все остальное было полно приключений. И я жил как у Христа за пазухой все эти годы. Даже когда меня теоретически как бы там ко мне плохо поступали. Но я
думаю, что моя ответственность лежит не перед государством, а перед людьми. Вот. И по отношению к людям, которых я вижу, я, по крайней мере, пытаюсь вести себя справедливо, честно и отдавать им больше, чем я у них беру. В то же время, как люди, которых я не вижу, я ничего не могу по их поводу сделать, потому что я их не вижу, я не знаю, кто они. Им я просто могу отдать песни, сказать: ребята, это песни не мои, песни ваши, берите, делайте все, что хотите. А государство – мифическая вещь, которая меняется с каждым новым, даже не правителем, а с каждым новым сменой, с каждой новой сменой тайных блоков, о которых мы даже ничего не знаем.
Да, процесс хаотический, хоть и выглядит упорядоченным.
Я очень хотел бы, чтобы у нас был государь, которому мы все могли бы доверять. Император, царь, президент, кто угодно, называйте его как хотите, кайзер, в конце концов. Но чтобы я мог верить. Последние несколько десятков лет с этим было сложно. Вот. Я очень надеюсь, что у нас сейчас такой государь или появится такой государь. Пока с теперешним я не могу говорить, потому что я его не знаю. Я его никогда не видел. Я не могу пощупать его ауру, сказать, это то или не то. Я знаю, что люди в провинции говорят, что жить стало лучше. Я знаю, что многие вещи, которые происходят, я не могу объяснить, и никто не может объяснить. Поэтому я не рискую комментировать свое отношение к государству, потому что у меня его нет. Я хорошо отношусь к людям. С государством я не знаком.
Если меня, много лет
причем. Если меня представят государство, я буду рад познакомиться.
Я хотел бы сейчас вспомнить песню «Если возможно». Это «Поезд в огне», потому что она, собственно, и есть то, о чем мы сегодня говорим. Вроде бы.
Да, да. Вот это я очень хотел тогда... Не то, что хотел, у меня получилось так, что крик души неожиданно перерос в песню. Уж такой был бардак, что неудобно просто было даже.
Да. Ну, давайте посмотрим этот клип.
Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Идет сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас рожали под звуки марша, и нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать.
эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе.
Да, картина разрушаемых церквей и битых колоколов – страшная хроника.
Страшная.
Но вот, может быть, под воздействием этой хроники и стали строить храмы, довольно красивые. Но...
Да, это Бог, да, это Бог.
Да, это Бог. Потому что...
Храмы поставить легко, веру возобновить сложнее.
Да, потому что много было протестных песен, с которыми ты полностью согласен. И в момент, вот, например, слушания песни, а в душе поднимаются буквально волны возмущения там и всего. Песня проходит, наступает дальнейшая жизнь, в которой каждую минуту нужно принимать какие-то решения и стараться остаться как бы приличным человеком, что удается далеко не всегда и далеко не всем. И из этих поступков складывается судьба страны, державы, народа. И колесо катится, я не знаю, как вам сейчас кажется. Мне из-за границы не нравится не все.
У меня были суждения до позапрошлого года. Потом события, которые произошли в стране, некоторые, заставили меня вынуть свой членский билет, положить его на стол, сказать, что при всем моем уважении к тому, что происходит, я не считаю себя вправе больше интерпретировать это все. Поэтому, как нормальный, уважающий себя китайский чиновник, я ухожу в отставку. Я уважаю Сына Неба, но когда я не понимаю многих поступков держащих власть, я не имею права о них судить. Поэтому я буду заниматься своим делом, выращивать свою картошку.
Понятно. А позапрошлый год что конкретно?
Ну, много чего было. Я не хочу вспоминать печальные вещи.
Не стоит, не стоит, не стоит. Может быть, тогда есть смысл поговорить о том, что сейчас ложится на струну, на строку, что сейчас сочиняется и пишется.
Вот, ну, Сева, самое смешное, что вот я сейчас спел три песни, которые были написаны за последнее время. И я бы хотел писать какие-то удивительно красивые, сложнейшие песни. Учиться у Дебюсси и Равеля, или Воина Вильямса, и перелагать все это на язык шестиструнной гитары. А у меня пишется какой-то бардак, у меня пишется Альфредо Гарсия, или пишется Вулеву Куше, которые, клянусь, я не хотел их писать. Опять идет что-то, над чем я не властен, я просто могу попытаться привести слова в какое-то соответствие грамматики.
Ни в коем случае себя не надо ни под какие там тенденции и форматы подводить.
Да, но мне же хочется.
История рассудит, народ поймет.
Так я бы сам хотел.
Полнейшая лотерея. Человек сочиняет, писатель пишет, читатель читает.
Так оно и есть.
Композитор сочиняет, люди слушают. Поэтому это стрельба в темноте шрапнелью. Что будет успешно, на самом деле, не знает никто и никогда.
Я не хочу, чтобы это было успешно. Я хочу, чтобы это выразило то, что я чувствую. Только. Я, слава богу, успеха уже было достаточно. И до сих пор его достаточно. А теперь можно я немножко сделаю для себя что-то, чем я буду восхищаться сам? Говорит, вот это, смотрите этот пассаж, вот эти три четверти. Вот они мне удались. Нет, все напишется. Хрень
когда
какая-то.
Только что сочинилось что-то, есть ли ощущение, как у Пушкина, он сидел под одеялом на 12 часов в Михайловском, писал стихи, написал и говорит, а Пушкин, подлец.
Есть. Некоторые вещи мне очень нравятся. До сих пор.
Дает. Да. Из того, может быть, что самому частично нравится.
А мне так многое нравится у нас. Ты скажи, что бы ты хотел, и я попытаюсь вспомнить.
Есть смысл, я думаю, сыграть что-нибудь из последнего написанного?
Вот последние три песни я только что спел.
Да.
То есть там есть еще, но они пока еще в такой неясной форме, что я сам не знаю.
Вот песня белая, скажем, «Зум-зума», она исполняется на гитаре?
Ее с бэндом лучше, потому что там же Африка.
Да, там же Африка. А где этих африканцев записывали? Вот настоящие какие-то?
Басиста мы записывали в Лондоне. Африканские подпевки мы записывали у нас в Петербурге. Нашли замечательные ребята, которые пришли и все спели. А мы уже там работали.
Да. Есть знаковые песни, которые мне нравятся и всегда. Вроде «Кострома, Мономур», где было сочетание опять этого глубинной российской деревни. Или там глубинки и какого-то французского лоска, доставшегося нам из 19 века с ушедшим в прошлое аристократическим воспитанием в пансионе благородных девиц. Мне вот эта формула казалась очень такой.
Есть такие песни. Вы хотите песен?
По поводу французского лоска не знаю, но смесь суфиев и нижегородского тут есть. Даже, может быть, глубже, чем нижегородского. Мама, я не могу больше пить. Мама, я не могу больше пить. Мама, вылей все, что стоит на столе. Я не могу больше пить. На мне железный аркан. Я крещусь, когда я вижу стакан. Я не в силах поддерживать этот обман. Мама, я не могу больше пить. Патриоты скажут, я дал слабину. Практически продал родную страну. Им легко, а я иду ко дну. Я гляжу, как истончается нить. Не валял дурака. 35 лет от звонка до звонка, но мне не вытравить из себя чужака. Мама, я не могу больше пить. Мама, я не могу больше пить. Мама, я не могу больше пить. Мама, позвони всем моим друзьям, скажи им, я не могу больше пить. На мне железный аркан. Я крещусь, когда я вижу стакан. Я не в силах поддерживать больше обман. Мама, я не могу больше пить. Скажи моим братьям, что теперь я большой. Скажи сестре, что я болен душой. Я мог бы быть обычным человеком, но я упустил эту роль. Зашел в бесконечный лес. Гляжу вверх, но я не вижу небес. Скажи в церкви, что во всех дверях стоит бес. Демон алкоголь. Мама, я не могу больше пить. Мама, я не могу больше пить. Мама, вылей все, что стоит на столе. Я не могу больше пить. На мне железный аркан. Я крещусь, когда я вижу стакан. Я не в силах поддерживать этот обман. Мама, я не могу больше пить.
Отлично, как сказал наш командир роты. Вот за это и выпьем. Да. Понемногу. Слава у красного вина. И чокаясь с вами, уважаемый коллега, с Борисом, я прощаюсь. И прощаюсь, господа, заодно с вами. Вы смотрели программу «Севология» на канале «Ностальгия». До встречи на будущей неделе в том же месте. Счастливо.
Всего доброго.